Глава третья. Все о лобике. Одноухом медведе. Матерый медведь охотился за оленем четвертый день. С упорством, достойным лучшего применения, он спустился за ним с Альпики, где отбившийся от стада рогач думал отлежаться, пока поврежденная задняя нога не заживет. Олень резво бежал и на трех ногах, только изредка опираясь на больную. И всякий раз от резкой боли закидывал рогастую голову назад и на минуту останавливался. Через час хода он отрывался от преследователя достаточно далеко и ложился в тени ольховника где-нибудь у ручья, но медведь настигал его, и олень снова мчался, путая следы то вниз в густые леса, то вдоль склона, где осыпь могла замаскировать его след. Это была борьба за жизнь. Медведь сильно оголодал. Его уже не устраивали прошлогодние горькие орешки и личинки древесных жуков. Бока у него запали, шерсть взъерошилась, желтые глаза все время слезились. Плохая жизнь в июне. Что олень обессилен, болен, а значит, доступен, медведь узнал, едва напал на его следы, а потом и один раз увидел хромого с кровоподтеками на серых боках с одним и то переломанным рогом. Оленю очень не повезло. Пять дней назад, перебираясь через невысокий, но крутой перевальчик, он ступил на непрочную плиту камня. Она предательски скользнула вниз и сорвалась вместе с животным. Оленя закружило в потоке острых камней. Он несколько раз перевернулся через голову, сломал еще непрочные рога и сильно повредил ногу. Все тело у него покрылось ссадинами и ушибами. Едва поднявшись, он заковылял к ручью, нашел бочажину и опустился по шею в холодную воду, пока не унялась дрожь, предвестница болезни. Если бы оленю удалось спокойно полежать в мшистой западне среди скал хотя бы одни сутки. Но, видно, судьба решила иначе. Медведь почуял больного, запах крови расходился остро и далеко. Пришлось через силу бежать и бежать, а сил у него оставалось очень мало. У оленя уже высох нос, глубоко и часто дышали бока. Когда он останавливался, то ощущал, как резко дрожат ослабевшие побитые ноги. На четвертый день преследователь едва не сцапал свою жертву, когда, поднявшись на каменную высоту, вдруг увидел оленя прямо под собой в каких-нибудь 8-10 метрах. Можно было броситься сверху, рысь так бы и сделала, но медведь поостерегся. Если олень переступит с ноги на ногу или успеет отскочить, то прыжок с высоты грозит медведю серьезными неприятностями. Пока преследователь осторожно спускался и обходил скалу, олень успел убежать. Нарастало раздражение. Усталость, голод вывели из себя хищника. Он вдруг рявкнул и, сломя голову, бросился по следу. Но и олень еще не сдался. Он тоже прибавил скорость и исчез в мелком березняке, где пересекались несколько тропинок с отчетливым запахом недавно прошедшего стада. Медведь покружился среди этих троп и с досады навалился на трухлявую колоду ясеня, разметав ее в щепки. Там нашлось кое-что из поживы, считая и толстого ужа. Медведь увлекся сбором личинок и, немного утолив голод, одновременно вернул себе расчетливость поиска и хитрость следопыта. Вскоре он опять нашел следы своего оленя и пошел по этим следам, возбуждая себя предвкушением пира. Многодневный марафон заканчивался. Олень шел, пошатываясь, ослаб и медведь. Ставкой в этом беге была жизнь. Рогач вошел в густейший пихтовый лес и, чтобы не удаляться от границы лугов, где трава и солонцы, прокрался вдоль склона, запутывая ход и стараясь подольше оставаться на хорошо набитых оленьих и кабаньих тропах. Вскоре он, помимо своего желания, оказался в предательски запутанном месте, где всюду натыкался на обломки скал. Переплетение бурелома, лиан и колючего кизила представляли собой ловушку, из которой очень трудно выбраться. Ноги оленя скользили по мокрым камням и стеблям рододы, иглы царапали шкуру. Он шел уже автоматически, наполовину потеряв слух и обоняние. Потом остановился и, дрожа всем телом, повернулся к преследователю, который был недалеко. Но и медведь уже не бежал, а тащился. Солнце клонило к закату, в лесу от деревьев и скал легли косые длинные тени, стало прохладнее. Мягко треснули ветки под тяжелой лапой медведя. Сзади оленя метра на четыре подымалась длинная скала, несколько маленьких сосен торчало на ней. Прямо над ним свисали толстые бронзово-черные ветки старой сосны. За кустами в 20 шагах дышал медведь. Он догадался, что олень в ловушке, и теперь высматривал, откуда взять его наверняка. В это мгновение что-то прошуршало в сосновых ветках. Рыжее тело длинно улеглось почти над самым оленем, круглые безжалостные глаза блеснули. Старая рысь высунула из веток плоскую голову и изготовилась. Ужас сковал оленя. Большие глаза его, подернутые страхом смерти, хмельно озирались. Каким-то сверхусилием, сдвинувшись с места, он избежал когтей рыси, упавшей рядом в густой куст барбариса. Злой встревоженно рявкнул медведь. Олень собрал последние силы. Ноги его спружинили и распрямились. Громадным прыжком он взлетел на уступ камня перед собой. Рысь бросилась за ним, но он успел оттолкнуться от этого камня и перескочил на высокую скалу. На какое-то мгновение олень остановился, освещенный низким солнцем, похожий на черное изваяние на ярчайшем фоне неба. Увидел у самых своих ног мрачную бездонную пропасть, наполненную сизым вечерним туманом, и, гордо закинув израненную голову, рухнул туда, в 100-метровую пустоту. Гордая смерть. Два хищника остались друг против друга. Добыча ушла. Глаза рыси горели ненавистью. Медведь вдруг почувствовал в себе силу и прежнюю мощь. Он не видел больше оленя, зато он видел яростную рысь, виновницу его неудачной охоты. Жажда мщения охватила его. Он ринулся на рысь и раздавил бы ее, но, взвившись над местом схватки, она по-кошачьи упала сверху на медведя, и два десятка кинжальных когтей ее вонзились в податливую шкуру противника. Медведь взвыл от боли и ненависти. Стряхнув врага, он с размаху ударил рысь по спине. Мяуканье, виск и рык раздавались в притихшем лесу. Сбившись в клубок, звери катались между скал. Кровь обрызгала редкие пучки вейника и щучки. Тяжелый и сильный медведь прижал, наконец, рысь к камням и бешено рвал ее стальное тело. Она истекала кровью. Весь израненный медведь хрипел, но не слез с хищницы, пока судорога не потрясла ее тело. Все утихло в лесу. Зашло солнце. Быстро темнело. Медведь лежал на животе и зализывал раны. Одно ухо у него было оторвано, он хрипло дышал и раскачивал головой, сбрасывая с шерсти капли крови. Иногда он вставал и с глухим рычанием обходил, обнюхивал неподвижное тело противника. Всю ночь он не уходил с поля боя, дремал, просыпался в жару и лапой ощупывал холодную рысь. Под утро больной зверь, шатающийся походкой, обошел скалы, почуял слабый запах оленя и кое-как забрался наверх скалы. Свесив одноухую голову, долго изучал пропасть, еще наполненную ночной темнотой. Оленя он нашел только к полудню. Его привел сюда запах шакалов, сбежавшихся к месту происшествия. Они мгновенно исчезли, по-хозяйски обнюхав тушу, медведь лег и, предвкушая сытую жизнь на много дней, долго дремал перед тем, как вознаградить себя за тяжкие дни охоты. Около убитой рыси Затоптанное в глину осталось его левое ухо, разорванное в клочья. Левое ухо со старой меткой, треугольный вырез, который был сделан много лет назад. Лобик, воспитанный людьми и привыкший к людям, позже немало пострадал от этого воспитания и привычек. Если бы Александр Молчанов располагал свободным временем, он, несомненно, уделил бы одинокому медведю не один день и час, и тем самым гораздо легче нашел бы путь для сближения с постепенно дичавшим Лобиком. Но частые поездки в университет, работа над лекциями и книгами, многочисленные служебные обязанности в заповеднике не давали ему разыскать Лобика на огромной территории лесных гор, тем более что взрослевший медведь, не в пример оленю, то и дело уходил с обжитого им места в новые, часто пересекал границу заповедника, чтобы спуститься поближе к селениям, где на худой конец можно было разжиться в огородах то сладкой кукурузой, то картофелем или забежавшим в лес по поросенком. Его тянуло к людям, ведь он боялся их меньше, чем другие медведи. Опыт обкрадывания человека, приобретенный еще во времена браконьера Козинского, иной раз выручал Лобика в голодные дни весны и лета. Он не брезговал этим способом пропитания и однажды, вспомнив прошлое, запросто явился в столовую лесорубов чуть-чуть не к самому обеду. Кухарка с удивительным для ее полноты проворством залезла на осину. Никого больше здесь не было, и Лобик по-хозяйски распорядился добром. Сунув нос в кастрюлю с борщом, он обжегся, осерчал и, разумеется, перевернул посуду, а заодно и картошку на противне. Быстро съел нарезанный хлеб, повалил стол с мисками и убежал, оставив лесорубов без дневного рациона. За ним гнались, даже стреляли, когда же вскоре обнаружил недалеко от лесосеки тушку обжаренного гуся в соседстве со свежесложенными ветками, то эта странная доброта человеческая насторожила его. К гусю он и близко не подошел, но запах жареного не позволил ему и уйти. Лобик стал швырять в приманку камни, ветки, и швырял до тех пор, пока, наконец, не услышал страшный щелк стальных челюстей капкана и не догадался, что теперь он может полакомиться гусем. Потом, желая отомстить обезвреженному капкану, он вытащил его вместе с цепью и бревном, зачаленным за цепь, долго волочил за собой, пока не оказался на скалистом берегу реки, и не без удовольствия спровадил дьявольские ухищрения охотников в воду. Такую шутку с капканами, нацеленными на него доброхотными звероловами, для которых законы не писаны, Лобик проделал за эти годы множество раз и настолько мастерски, что приводил в изумление самых опытных охотников. И все равно его тянуло к людям. Не только из корысти, но и из любопытства тоже. Он часами мог лежать где-нибудь за огородами лесного поселка и глядеть из-под куста можжевельника на женщин, идущих доить коров, на детей, играющих во дворе, слушал голоса, смех, ощущал запах хлеба, вареного мяса. И эти картины, звуки, запахи вызывали в его потускневшей памяти отрывочные воспоминания из детства. Эти воспоминания размягчали его. Он безмятежно засыпал, а проснувшись, чувствовал только голод, подымался и уже думал лишь о том, как добыть пищу. Мог забраться в огород и поломать кукурузу, мог вытащить из сарая поросенка или выпить молоко из корытца, приготовленное не для него. К третьему году жизни Лобик стал выглядеть более чем внушительно. Поднявшись на задние лапы, он передними царапал кору на высоте 180 сантиметров. Шерсть его сделалась темной. В этом цвете он был страшней. Каждую весну шерсть отрастала густая, длинная. В своей шубе Лобик не боялся ни снега, ни мороза. А в жару с удовольствием залезал в холодную воду горных озер и долго плескался по-женски, подпрыгивая и окунаясь. Плечи его раздались, он чуть-чуть косолапил, а когда шел, то сильно вихлял задом. Широколобая черная голова с маленькими заросшими ушами и длинным носом прочно сидела на мохнатой мощной шее, а желтые глаза с карими зрачками порой смотрели так умно, что, казалось, медведь вот-вот заговорит. Красавец весом центнера на 3,5. Любопытству Лобика не было предела. Все интересовало его, и часто без особой нужды. Вдруг захочется сорвать с клена омелу, кусок веток паразита, похожую на воронье гнездо. Залезет, ломает ветки на дереве, срывает зеленую омелу, бросает низ, спустившись, разрывает до последней веточки. Или заберется на скалистый пик и непременно съедет вниз по крутому снежнику, а то возьмется гоняться на мелководье за форелью. Форель молниеносно, прытка. Лобик только увидит ее в воде, бросится лапами вперед, а она уже в 10 метрах от него. Со смешной осторожностью поднимает он из воды лапы, надеясь, что рыба под ними, и, осерчав, разбрасывает галыши на дне прозрачной речки, выкидывает из речки большие камни, словно они виноваты в его неудаче. Теперь этот вегетарианец ест все, что попадется. Он уж знает вкус мяса, а запах крови приводит его в неистовство. Попадались ему на зубы косули, олени, барсуки. Шакалов он ненавидел и мог убить просто так. Ловил тетерок, разорял их гнезда. Любил выслеживать раи диких пчел, и далеко не диких, если лесные пасеки небрежно охранялись. Запах ружья он чувствовал далеко, и тогда делался дьявольски осторожным. Для этого у Лобика были основания. За 3 года до описываемых событий кривые дороги увели любознательного Лобика довольно далеко за пределы заповедника, и он оказался как раз на тропе, по которой с высокогорных пастбищ спускались потучневшие за лето стада бычков, телок и овец. Медведь не мог упустить столь желанную поживу и сделал в этом месте длительную остановку. Облюбовав густой кустарник в скальном районе, он сел в засаду, и первая же овца, чуть отбившаяся в сторону, оказалась его добычей. Потом еще баран, за ним глупый бычок, снова баран. Промысел продолжался несколько дней, не остался незамеченным, опасное место пастухи засекли, поставили доску со словами «Осторожно, медведь!». И гуртовщики, прочитав предупреждение, полили из ружей в воздух. Прошли в степь стада, горные пастбища опустели. Лобик поскитался в этих краях, ничего не нашел и спустился к поселку лесорубов. Здесь тоже было свое стадо, и он, выследив 2 овец, убил их. В поселке живо догадались, что появился опасный сосед, и вскоре Лобик увидел в лесу приманки с капканами. Тут он оказался на высоте. Сноровисто обезоруживал стальные машинки, а приманку съедал. Но один охотник все-таки перехитрил зверя. В районе капканов он устроил засидку на дереве так, чтобы капкан с приманкой оказался в прицеле ружья, и Лобик попался. 2 пули с верхних веток бука впились в его могучее тело. Он взревел, нерасчетливо встал на дыбы, но тут же исчез в кустах. Он ушел от преследователя, обогряя траву и листья своей кровью. Ох, как больно! Как нехорошо сделалось ему. Счастье, что 2 пули повредили только мускулы, не задев важных органов. Лобик нашел в себе силу забраться глубоко в дикий район и, запутав охотников, занялся лечением. 3 недели медведь болел, отлеживался в разных местах, подымался только для того, чтобы собрать желудей или напиться воды. Трудные недели запомнились ему навсегда, как запомнился и запах человека, перехитрившего его, и запах ружья, поразившего его. Время показало, что память на опасность у этого зверя была превосходной. До холодов он поправился, окреп. Осенний лес предоставил ему много самой разнообразной пищи. Лобик пошел отыскивать себе берлогу. Его старая, очень просторная и сухая берлога оказалась недалеко. Он быстро разыскал ее, а когда сунулся в дыру, услышал предупреждающий рев. Глухое ворчание показалось ему знакомым. Лобик скорее удивился, чем осерчал. В бой по непонятной причине не полез, а отошел и улегся так, чтобы можно было видеть вход в берлогу. Оттуда вылезла медведица с двумя подросшими медвежатами. Стоило Лобику увидеть и почувствовать их запах, как бесследно растаяло последнее желание наказать незваных гостей. Троица вытянула носы в его сторону, медведица что-то сказала детям, и они, недовольно оглядываясь, вернулись к берлоге, а сама она зашагала к Лобику, и вид у нее был скорее воинственный, чем любезный, даже, пожалуй, угрожающий. Лобик вскочил, повертелся на месте, и хотя выглядел чуть не вдвое больше противника, вдруг повернулся и, воровато оглядываясь, пошел прочь.